Здравствуйте. Помните, чем Форест Гамп занимался во Вьетнаме? Он все время ходил, искал какого-то Чарли. А мы с вами по четвергам занимаемся тем, что ищем конкретных котиков. Потому что как же без котиков? Без них жизни в радость. Вот, вот, вот какой памятник котику. Вот сейчас фокусировка, наконец, вот постепенно проясняются черты лица, очаровательного лица. Вот, глаза засветились. В глазах на самом деле вожделение, потому что есть тревожное ожидание того, что мисочка должна быть наполнена. Вот это более активная особь. Ой, вот это потягуши. Эту вот заднюю подвесочку проверим. Вот так, вот. Это был прекрасный ракурс. Обычные котики, когда идут потягиваться, они переднюю подвесочку проверяют, заднюю подвесочку проверяют. Давай еще немножко. Ты явно сегодня недостаточен. Вот, вот. Вот. И бряк на бок, бряк. Вот. И с позеванюшкой. Вот так вот. Все прекрасно. И делом заняться. Прямой эфир как раз для того, чтобы все насладились эстетикой котиков, потому что котики все, что творят в жизни, они творят чрезвычайно эстетично. Ла-ли-ли-да-за. Здравствуйте. Почему сняли с производства южнокорейский акцион? Спасибо, достоинства, недостатки. Счастливого житья вашим милым котикам. Здоровья и удачи. Спасибо, здоровья и удачи нам с вами, нашим питомцам, котикам, песикам, рыбкам. Некоторые держат хомячков, змеек, некоторые тещи, ну и так далее. У каждого есть что, пусть все будут здоровы. Вы когда формулируете так вопрос, понятно, что мы с вами как советские люди, и мы знаем, что тут есть такая бронебойная машина, тем более акцион акциону рознь, потому что есть кроссовер. А есть то, что мы с вами считаем машиной предыдущего поколения, более прочной, и она вообще-то вся из себя такая была, джипаста, полагающаяся для бездорожья, то есть рамник, парт-тайм, подключаемый перед. Просто несколько поколений, одно и то же название, а корейцы очень любят, когда название хорошее, пусть останется. Ну, в принципе, как китайцы, у китайцев там, у черри, у них все тиго. То тиго, это тиго, и одно тиго, другого тиге и так далее. И вот в вашем вопросе подразумевается такая нота негодования. Хорошая же вещь была, зачем взяли и сняли? У корейцев, у них ведь прогресс. Они же идут скачкообразно, они двигаются через несколько ступенек. То, что они сделали вчера, не подходит завтра. Им нужно товар, продукт, изделие послезавтра. Поэтому у них, например, такая контрастная разница между моделями. Такое ощущение, что между ними разница не в поколении, а вообще вроде просто, в принципе, другой завод, другие инженеры. Всегда вот их предыдущая модель – это не то, что послужило основой для, например, мягкого усовершенствования. Нет, она какая-то сразу отсталая на фоне того, что было дальше. И акцион сняли с производства просто потому, что он свое отжил. Хорошая машина была, она была сделана под конкретные условия. Особенно тот самый первый, который со страшной совершенно рожей, чудовищного дизайна, но тем не менее очень прочная машина, предназначенная для бездорожья. А в Корее не стало бездорожья. Корея – это страна, которая привела себя в порядок полностью у нас с вами на глазах. Вот 25 лет прошло. Мы смеялись над корейскими машинами, показывали пальцем Hyundai Pony. Я помню, когда он только-только появился этот с резиновым салоном. Единственное преимущество машины, которую можно было из шланга мыть снаружи и изнутри, ничего с ней не было. 11 тысяч долларов она стоила, столько же стоила восьмерка с мотором 1.1. То есть, ну, прям вот то, что покупать нельзя. И Skoda Farman тогда же стоила приблизительно столько же. То есть это конец 90-х, начало нулевых, и всем хотелось машину любой ценой. Тут появляется иномарка, смотреть на нее невозможно. И корейцы тогда оказались какие-то третьесортными. Но тогда же, если кто помнит, это 88-89 год, 90-й год. Вот это, например, знаменитая южнокорейская лотерея, в которой все выиграли все. Тогда диски были, тогда те самые флоппи-диск, дискеты 5-дюймовые, выиграли еще что-то такое бытовое, там разыгрывалось несколько автомобилей, тогда еще Volvo, корейскую лотерею. Но это был первый приход корейских продуктов, кассет для магнитофонов аудио, и они все были очень классные, все было отлично сделано, все прекрасно работало. Корея тогда только выходила на российский рынок, она вышла в том числе с автомобилями, автомобили вызвали недоумение. А Каранда, когда пришел, Каранда Family, ну, Каранда первый мы просто пропустили, тот, который CJ5, мы увидели следующего, который был сделан из Исузу Трупера. Он тоже пришел в Россию. И все это было какое-то странное. И вот с этого странного, то есть электроника уже была, уже компьютерные технологии корейские были, уже было все интересно. Но автомобилизация, она проходила какая-то очень странная. Она такое гнутое железо, ощущение, что на коленке вы все это как-то покрашено. Ну, тем не менее, пыхтело, не ломалось, было надежнее, чем УАЗик, и все равно было очень подозрительно. Прогресс, фейерверк. Корея за 25 лет, вот за 25 путинских лет, превратилась в страну, на которую теперь завидно смотреть. Чистая, опрятная, ухоженная, богатейшая, сильнейшая экономика. Весь мир равняется на Южную Корею. Без Южной Кореи, без Samsung, без автомобилей, без электроники. Просто нельзя. Без судостроения корейского. Без их технологий. Бурдж-Халифа кто построил? Фирму Samsung. Южнокорейский подрядчик был выбран. Инженеры, конструкторы, архитекторы. А построит-то кто? Кто в пустыню вколотит вот эту самую высокую в мире башню, чтобы она не упала? Только Южная Корея могла это построить. Южная Корея в оазис, в цветок Востока превратилась у нас с вами на глазах. И автомобили в том числе. И у корейцев, у них есть полнейшее непонимание. Русские, а вы на что 25 лет потратили? Вы свою страну во что превратили? Вы что, за 25 лет не построили себе дороги? Вы не проложили себе газ? У вас по-прежнему есть такое понятие, как провинция? Вы зачем эти 25 лет воровали сами у себя? Вот мы за эти 25 лет, южные корейцы, сделали себе страну конфеткой. И отпала необходимость в полном приводе во внедорожниках. Не нужны вот эти джипы, потому что им негде ездить. А корейцы в первую очередь делают под себя. Когда им нужно делать продукт под нас с вами, тогда у них получается Daewoo Matiz. Daewoo Matiz в Корее не ездит. Найти на улицах вот машину такого класса в Корее, то есть в Сеуле, в котором живет четверть населения страны, там, я когда был в Корее, там было где-то, наверное, 20 миллионов, сейчас порядка 30 миллионов живет в Сеуле. То есть огромное количество людей, тесный город, и там все ездят на здоровенных машинах класса Е и класса Д. Там нету вот того, что мы считаем полагающимся маленькой стране с маленьким населением, маленьких машинок на маленьких тесных улочках больших городов. Нету этого. Корея – это респектабельная, шикарная страна, автомобили шикарные. И когда они сделали всю страну, они считают, что все остальные же вокруг тоже явно не глупые. Не может быть, чтобы рядом была целая страна идиотов, которая взяла, проворовалась, украла сама у себя, не сделала ничего, по сей пор нуждается в полном приводе. Какой полный привод? Зачем вам полный привод? Куда ехать на полном приводе? Если посмотреть на современные машины, например, тот же самый Kia Mahav, это большой равный кроссовер, это машина, на которой на бездорожье лучше не соваться. Она предназначена как американец для того, чтобы тащить у себя на хвосте, всеми четырьмя цепляясь за субстрат, за поверхность, за хороший асфальт, какую-нибудь яхту, там что-нибудь такое, 3,5 тонны, 5,5 тонн, но не для того, чтобы штурмовать бездорожье. А российское бездорожье, к которому акцион подходил, к которому эти машины вот той генерации, аналог УАЗика только лучше, были очень даже кстати. А у Кореи прогресс, у Кореи космос, у Кореи 21 век. Корея вообще другая страна. Мы просто там не были, мы не представляем себе, что такое Южная Корея. Северная представляем, это то же самое, как у нас день в районе Конотопа. Сызрань такая же. А вот что такое Южная Корея? Представить себе это невозможно. Тем более, что корейцы, они вообще никогда не разгибаются, они никогда не останавливаются. Если у русского завтра это означает, что сегодня мы не работаем, завтра и подавно, то у корейца завтра означает, что должно стать лучше, чем сегодня. У корейцев шестидневка, корейцы пашут как проклятые. Корейцы, выбрав цель, никогда не сворачивают. Собственно, корейцы, например, они по сей пор не ушли из России. Офисы, представительства, фирмы, компании. Ну, вот у меня, например, недавно знакомый в Москве устроился работать в компанию Samsung. Офис работает. Пожалуйста, вы хотите, вам нужны программисты, а компания Samsung нужен был. И человек пришел и сказал, я хочу работать в Samsung. В наши дни санкции, война, весь импорт ушел. Никто не ушел. И корейцы, которые сделали себе прекрасную страну, они не понимают, как остальные не могли этого сделать. И закончился период производства машин на раме серьезных, которые на бездорожье. Да просто не нужно. Что кому-то нужно? Ну, наверное, к американцам, может, к китайцам, но точно не корейцам. Собственно, поэтому прогресс, следующая машина, посмотрите, какие мы делаем кроссоверы. То же самое, какие, например, сейчас у них там Hyundai Santa Cruz. Пикап легковой. Красивый. В России совершенно неприменим. В России вообще пикап странная машина. Фермер-миллиардер в России навоз повезет. Если ты возишь навоз, то ты нищий, ты возишь его на телеге. А если у тебя есть деньги на пикап, то ты точно не возишь в нем ничего, кроме самого себя. Ну, вот корейцы сделали в том числе такую машину. Хотя там сейчас у них по дизайну, конечно, опять заскок. Если Kia еще ничего, то Hyundai кроссоверы, ой, мама, что же вы сделали-то? И тем не менее, по конструкции, это космос, 21 век. Это к разговору о величии России, величайшая Россия, сверхдержава. И что, до сих пор на УАЗике? Вот это сверхдержава, да? Вот у вас патриот, это сверхдержава. А посмотрите, что у корейцев там в любом направлении. У корейцев, что у них с холодильником, с телевизором, с автомобилем, с кроссовками, с архитектурой, с домами, что у них? И что в России? Ну, вот кто после этого сверхдержава? Александр Суворов. На X-Trail на 31-м проехал 340 тысяч, из них половина пробега с грузом и с тяжелым, более тонны прицеп, мотор 2.5, вариатор, вопреки вашим опасениям, весьма живые. А в тяжелых режимах использую ручной режим управления вариатором. Прекрасно, вы обманули законы физики. Ну, если вы видели, как вообще выглядит вариатор, две тарелки, две такие полусферы, которые за счет силы трения, сжав зубами, держат цепной ремень. То есть металлич, он ремнем не может называться, цепью он тоже не называется, потому что он на нее не похож. Тем не менее, из многих-многих сегментов нечто металлическое. И вот это вот, оно вот так должно зубами зацепиться за эти две полусферы. И вот вы 340 тысяч вот на всем на этом ехали, и говорите, да что, оно вообще не сломалось у меня. Ну, то есть вы берете молоток, берете гвоздь, кладете его на наковальню, и по нему бьете кувалдой, и говорите, да я 340 тысяч бью по этой наковальне, и у меня ничего с гвоздем не происходит. Вот что вы мне пытаетесь объяснить. Нет, произошло. Другое дело, что не заметили. Прекрасно, что у вас машина 340 тысяч на вариаторе. Вариаторы 340 тысяч живут вопреки обстоятельствам. Хотя, опять-таки, вот ведь регулярно же возникают люди, которые говорят, так я на своей машине там, да я на... Сейчас, минуточку, изображу. Да я на своей ласточке, да я на ней 700 тысяч без ремонта. Мне был знакомый, у которого были всегда очень хорошие машины. Вот есть такие люди, у которых все лучшее. Жена лучшая. Другое дело, что он потом зарезал. Машина лучшая, квартира, да у меня, знаете, как квартира, у меня зарплата лучше, то есть у него было все лучше. И он, естественно, побирался с помойки и купил Citroёn BX. Ездил на Citroёn BX, уже мало кто ездил на Citroёn BX, у него машина развалилась вся. Все, что можно, все в дребезге, потому что у него там пробег был какой-то миллион, все вывалилось. И спрашиваю у него, ну как у тебя твой Citroёn BX, в музее, наверное? Говорит, отличная машина. Вообще не ломается. Ни одной поломки. Я ему только что движок перебрал. Вообще ни одной поломки. Я ему сейчас новую коробочку сделал. Вообще никакой поломки. У меня задняя подвеска оторвалась. Я ее веревкой подвязал. Ни одной поломки. Знаешь, вот который год езжу на машине. Не нарадуюсь. Прекрасная машина. Поэтому, когда мне кто-то говорит, что вопреки законам физики, вот конкретно здесь, вот прям вот вообще все безупречно, возможно, у нас с вами, допускаю, не настаиваю, возможно, у нас с вами несколько разные весы. У кого-то Фаренгейты, знаете ли, бывают, у кого-то Цельсий, у кого-то граммы, у кого-то унции, мили, фунты. У нас бывает просто по-разному система мер и весов. И иногда бывает так, что все безупречно. Вот прям миллион километров без капремонта. Но есть нюансы. Не настаиваю. Какая из машинок интереснее по ездовым и эксплуатационным характеристикам? Range Rover Evoque, дорестайлинг, бензин, 240 лошадиных сил, цвет красный, справа на сиденье одно пятнышко, бутылка закатилась, запаска неизвестной фирмы, или Jaguar E-Pace, бензин, 200 лошадиных сил. Здесь вы приходите в Adidas и смотрите. Значит, вот тут логотип такой, пух, а здесь так вот скромненько. Потом приходите в Levi's, а там тоже так, Levi's, вышито. А рядышком практически такой же, и так очень сбоку. То есть, учитывая, что это одна и та же машина, вы выбираете между тем, какой более броский логотип. Логотип у Ягуара круче. Это вообще не Ягуар ни разу. То есть, вы едете на... вот этой машине и гордитесь. Потому что, знаете ли, это не какой-то там Land Rover. Это Jaguar. И тут вы имеете полное право на это. Потому что удовольствие от покупки – это очень важно. технически вы не выигрываете, не проигрываете. Коробка одинаковая, двигатель одинаковый, все одинаково, все одинаково. Но в Ягуаре удовольствие больше. Поэтому, конечно, Ягуар. А так, ну, и то, и другое мне как-то... То есть, этот самый, как он, то есть Range Rover Evoque, он же тоже не Range Rover, это же этот Freelander. То есть платформа Freela, которая просто обернута в разные обложки. Ягуар круче. Range Rover Evoque это не до Range Rover. Сегодня педали газа и тормоза расположены не в одной плоскости. Перенос ноги при торможении дает задержку. Это лишний метр тормозного пути. Раньше эти педали были рядом. Нет, Майк, никогда эти педали не были рядом. Значит, еще раз внимательно смотрю. Педали газа и тормоза. Газа и тормоза? Педали рядом? Где? На какой машине? Начнем с советского автопроба. Педаль газа и тормоза всегда были в разных уровнях. Вообще всегда. То есть они рядом, по-моему, у ГАЗ-АА были. И то не уверен, не помню, давно не ездил. У Волги 24-й газ там вдали, тормоз здесь. У москвича, у Жигулей, у запорожца, у моей нынешней машины. У меня вообще никогда не было ни одной машины, у которых педаль газа и тормоза стояла бы вровень. Неважно, это автоматическая коробка была, это была коробка механическая. Это сделано для того, чтобы вы не путали педали. Для того, чтобы вы нечаянно с одного на другое ногу не перекинули. Чтобы у вас это было не на уровне рефлекса, а на уровне обдуманного шага. Поэтому они никогда не стояли вровень. Но не спорю, возможно, что есть на свете машины, у которой педаль газа и педаль тормоза стояли на одной линии. Напишите в программу. Я не знаю такой машины, но с удовольствием узнаю, что она существует. Возможно, у вас у кого-то есть такой опыт. Задержка у вас, как у человека, реагирующего, будет всегда. Потому что сначала увидел, осознал, сигнал ушел, принял к исполнению, сделал. Не имеет никакого значения, у вас между педалями есть разница или нет. Разница есть между тем, как именно в наших с вами головах устроена скорость прохождения нейронных связей. От глаза к мозгу, к исполнительным механизмам. У некоторых людей эта реакция натренирована, ее можно тренировать. И она довольно быстрая. У кого-то она медленная. Кто-то, в принципе, ну, бывает, что просто не быстрые. Там, борцы сумо, например, они очень даже не быстрые. Хотя они могут быть ловкие. И когда мы с Сан Санычем Пикуленко ходили в больницу к одному очень известному гонщику, которого в мясо раскатал 130-й ЗИЛ, просто он ехал в своей машине, и ему прям конкретно в левую стойку влепился 130-й. Встречным курсом. Это был гонщик с реакцией ролист, который превосходит нас с Пикуленко вместе взятых, наверное, процентов на 200. То есть это был человек с молниеносной, безупречной, оттренированной, оттарированной, эталонной реакцией. Он был невероятно быстр во всем. Переключение передач, в рулежке, в принятии решений. И мы у него спрашиваем, ну как же так? Он говорит, а что, говорит? Ну, говорит, да, я все увидел. Вот у меня четко совершенно сотой доли секунды. Я отстегнулся и лег между сиденьями. Потому что иначе бы удар пришелся прям конкретно в него. А так только в ту часть тела, которая осталась вот непосредственно на траектории 130-го ЗИЛа. В голову не прилетело. Вот все, что человек успевает. Это был один из эталоннейших гонщиков. Он выжил. Ну, конечно, после этой травмы он очень долго приходил в себя, но он со своей безупречной скоростью реакции ничего не мог поделать. А вы педали вините. Нет, педали здесь совершенно ни при чем. Toyota, выпущенная в Китае, что в ней китайское, а что японское? Для того, чтобы рынок получил продукт достойного уровня, адаптация проходит всегда. И Toyota на конвейере у себя, когда она делает машину в Японии для всего земного шара, очень точно всегда выверяет уровень затрат, полагающихся тому или иному рынку. Например, судочка или двусудочка крузачок для русских мордоворотов и простых русских мужиков, которые на этом ездят на работу. И Это общий конвейер. Вот часть машин идет с правым рулем на внутрияпонский рынок, с правым рулем на тайландский рынок, с правым рулем на австралийский рынок, с левым рулем на американский рынок, с левым рулем на русский рынок, с левым рулем на финский рынок. Это разные машины. И у них совершенно разные комплектующие. Вообще. Сальник другой, подшипник другой. У них номенклатура комплектующих очень сильно отличается. О чем никто не знает. Все говорят, да вы что? Это же так, какая логистика? У нас один контейнер, у нас там одинаковые сальники. Мы их все ставим вот на эту коробку. У нас шрусы, пыльники одинаковые. Да ты что, кто будет? Не, всегда так. И завод в Китае, любой, Mercedes, Jaguar, Toyota, Nissan, кто угодно, это третисортный завод по выпуску для пятисортных китайцев того, что они не поймут, не распробуют и даже не догадаются, что оно другое. Причем обязательное условие. Ни в коем случае. Это условие продиктовано Китайской коммунистической партией. Этот товар не имеет права покидать территорию Китайской Народной Республики. Это для нас, для китайцев. Ах, для вас, для китайцев. То есть никто в мире об этом позорище не узнает. Ну, получите. Вот вам Тойоточка, такая прямо иномарочка, только для вас, для китайцев. Не дай бог вы на ней сунетесь куда-нибудь. А, ну, к русским можно, они такие же. А ко всем остальным нет, ни в коем случае. И поэтому, кроме России, только кроме России, во всех остальных странах, если ты приезжаешь на локализованной машине в приличную страну, тебе даже на учет не ставят. Говорит, это что? Ну, были такие прецеденты, когда, например, русские люди покупали себе какой-то Volkswagen Polo калужской сборки. Приезжали в Германию, ну, учет хочу поставить. Говорит, это что? Это же ваш немецкий, это Volkswagen Polo. Можно ВИН-код посмотреть? Документы есть, да? А знаете, это не автомобиль. Вот у нас тут указано, что, во-первых, его не существует. То есть, если вы хотите вот этот Volkswagen Polo поставить на учет в Германии, вы должны пройти всю систему сертификации. Значит так, краш-тест, беговые барабаны, полигон, методики замеров, испытаний, проверки на экологическую безопасность, на активную и пассивную безопасность, управляемость, плавность хода, расход топлива. И после этого, давайте, так уж и быть, мы будем принимать решение. И ни в коем случае, по умолчанию, у меня Volkswagen, значит так, мне быстренько номера, и я поехал. У тебя вообще не машина. Не то, что она не Volkswagen, она даже не автомобиль. Китайцы с этим тоже нарвались. Они приехали в Германию и сказали, а у нас тут машина делается на совместном предприятии. Днем BMW, ночью Бриллис. Ну-ка быстренько. Немцы посмотрели и сказали, давайте проверим. Позвали, причем не TÜV, не ADAC, они позвали Automotorensport. Потому что у Automotorensport у них прекрасная методика испытаний. Говорят, пожалуйста, проверьте, что это такое. Автомоторушпорт, редакция, у них полигон, испытания, методика, методика безупречная. Они это откатали и сказали, вы знаете, это не автомобиль. И тогда было решение запретить бренду Brilliance присутствие в Федеративной Республике Германии в любом виде. Не то, что нельзя ставить на учет, границу пересекать нельзя. То есть, если это Brilliance, минуточку, это же ваш завод BMW, это же мы украли, перелицевали, вот тут привернули, тут Бриллинсом назвали, а это же BMW. Значит так, еще раз повторяю, в Германию нельзя. Отстрел на границе, причастный в тюрьму пожизненное. И сделанные для китайского рынка Тойоты, к Тойоте отношения не имеют. Называются так же, выглядят так же, какое-то время даже ведут себя очень похоже. Это ни в коем случае не Тойота. И когда та же самая Honda, например, свою модель Fit, она же Jazz, локализовала только в Китае и выпускает для других стран, это были специальные договоренности с китайским правительством, что они выпустят, и Honda Jazz выпустили за пределы демаркационной линии. То есть ее можно все-таки торговать за границей. И в России Honda – это была лучшая японская фирма, на мой взгляд, лучшая, у которой было настоящее японское качество. И все российские потребители доплачивали за то, что эта машина настоящего японского качества. Honda Accord, Honda Pilot, Honda Jazz, Honda Civic – это настоящее японское качество. И Honda была единственной японской фирмой, которая не продавала в России ни одного автомобиля, произведенного в Японии. Настоящее японское качество. Автомобили сделаны где угодно, только не в Японии. На внутрияпонский рынок, да, это машина, которая сделана в Японии для японцев. А для всех остальных, Honda Fit, она же Jazz из Китая, Accord и Pilot из Америки, Civic из Великобритании и Турции. Еще я когда был на презентации Civic'ов, был две машины, хэтчбэк и седан. Седан из Турции, хэтчбэк из Великобритании. Великобританский был белого цвета с ржавчиной сквозь краску. Это презентация, это премьера специально для России. Honda, настоящего японского качества, только что собранная именными отвертками персональной ответственности британских лордов. Они стояли на конвейере и говорят: «О, Россия, Достоевский, Чехов, Большой театр». И красили эту машину, говорит: «В добрый путь, наш хэтчбэк британской сборки в Москву». И он ржавый. Прямо из-под краски, по сварным швам, конкретно ржавчина. У меня есть что, фотографии есть, могу как-нибудь выложить. Это вот к разговору о том, что это настоящее японское качество, когда это касается не Японии, а уж Китая. И подавно. Но это же не мешает продаваться в России. Ну что вы. Никит Губа. Почему в России на законодательном уровне запретили оккультизм? Конкуренции боятся. Крузак у друга с правым рулем не пережил наш дизель. Кряк, сказала иностранная лесопилка. Ага, сказали русские рабочие, засунувшие лоб туда вместо дерева. Головку пришлось заказывать из Японии. Да, причем привезли ее из Китая. Совок хоть и воровал технологии, но был самодостаточен. Совок не покупал микросхемы в Китае. Советскую электронику с 90-х годов разворовывают на золото, до сих пор никак не разворуют. Федор пишет: нет, ничего подобного. Советская электроника была полностью заимствованная. Если, например, советский завод переходил на жидкокристаллические часы, электроника, то батарейки для них, Новосибирск, например, пытался локализовать, купили технологию, купили завод в Японии по производству батареек крошечных, маленьких, микро. Завод не заработал. То есть вот этот огромный новосибирский завод, который занимался тем, что должен был там миллионными тиражами делать микробатарейки, он не смог. Поэтому батарейки покупали за рубежом. И у вас очень обманчивое впечатление о том, что Советский Союз был самодостаточен. Советский Союз не был самодостаточен ни в чем, никогда, нигде, ни в одной технологии. Ядерные технологии Советского Союза не принадлежали Советскому Союзу. Автомобильные технологии, электроника – ни в коем случае. И везде обязательно импортные станки, импортные материалы, импортные технологии. Советские неубиваемые холодильники ЗИС. Советские неубиваемые пылесосы, которые там по сей пору служат еще у бабушки по деревням. Вы думаете, это что? Ну, прям вот конкретно советское? Где? В каком месте? Берется западный аналог, изучается. Дальше по принципу обойти патент. Это специальная была такая инженерная задача. Этому учили во всех инженерных вузах Советского Союза. Называлось обойти патент. То есть взять аналог, и чтобы тебя, не дай бог, потом не схватили за руку, сделать близко к тексту. Никогда не получалось. И поэтому, когда не получалось, когда нужно было по-настоящему хорошо, тогда покупали за рубежом. И вот в вашем понимании, вы, Федор, считаете, что Советский Союз был самодостаточен, он мог все, он оружие производить не мог, у него пороха не хватало на Вторую мировую войну. И Советский Союз, когда ему нужно было что-то такое действительно хорошее, он просто конкретно покупал, потому что он не мог это сделать. И вы же помните великие советские видеомагнитофоны? Лентопротяжку, лифт, а великие советские CD-проигрыватели. Хоть один из них был советский. То есть вот эта технология, Советский Союз, он уже на пике находится, развитой социализм, Советский Союз, самодостаточному в вашем представлении, ему все по плечу, у него все достигаемо, все, что надо, все сделаем. Телевизор финский, холодильник финский, бумага финская, автомобили из комплектующих английских, американских, немецких, французских, не говоря уже об итальянском. И тут, наконец-то, можно взять и поиграть в модное направление. CD-проигрыватель. Хоть один был советский? Хоть когда-нибудь? Вот этот привод? Никогда. Ни одного. И советские телевизоры, когда купили у французов под ключ технологию цветного телевидения. Помните, как раз этот переход PAL-SICAM? И купили у французов под ключ. Привезли в Россию. Французы поставили полностью все оборудование на импортных станках из импортных материалов. По импортным технологиям не получилось. Ни на одном заводе. Все советские цветные телевизоры были, по анекдоту, у вас цветные телевизоры есть? Есть, дайте, пожалуйста, зеленый. Они не были цветными. И когда нужно было цветные, тогда был Рубин телевизор, у которого была финская импортная электронно-лучевая трубка. Ну, а потому что своя не получилась. Но завод-то ведь импортный же, точно такой же. Не получилось. Не получилось. Поэтому просто мы достаточно Советского Союза – это пропаганда. Это Советский Союз, родина слонов, он все мог. И, слушайте, ну Т-34, из какого количества зарубежных патентов он состоял? ППШ и финский Суоми. Ну, Наган. У Нагана, у него патрон какой был? А ТТ? Чей патрон был у ТТ? Маузеровский патрон был у ТТ. Потому что оружие создается под патронный парк. А патрон, отправную точку для пистолета ТТ, создать не смогли. Ну, не получается. Великий Советский Союз, который готовился к войне, он не смог сделать патрон. А он по сей пор его не может сделать. Вот сейчас есть определенные трудности. Знаете, порох так себе, гильза не очень, пуля. Не, воевать-то этим убивает запросто. Но не получается так, чтобы хорошо. То есть и ТТ тогда, например, у него маузеровский патрон, который у немцев 7,63, а в СССР он 7,62. Наш, да вы что, суконно-посконно. И под него уже ТТ, и под него уже ППШ. Казалось бы, ну, война на пороге, ты же к ней готовишься. Да, с Буденновкой, шашкой наголо, применение кавалерии в Третьей мировой войне. Официальная доктрина Советского Союза. Кавалерию во Второй мировой войне немцы, например, расформировали в 1942 году. Советский Союз кавалерию расформировал в 1955. До 1955 года в условиях Третьей мировой войны отрабатывались сабельные атаки. Ну что бы. Советский Союз не был самодостаточен никогда. Советский Союз всегда занимался пресмыканием перед Западом. Советский Союз всегда либо воровал, либо покупал. 41-й «Москвич» – это вообще симка. 412-й, которым гордились, окуневский мотор БМВ, тормоза «Ферадо», усилитель «Лукас», ну и так далее. Все остальные комплектующие, все, что руки-крюки не смогли создать, все купили. И то плохо получилось, что окуневский мотор 12-го «Москвича» был безупречным. Это самый треклятый. До сих пор ругаются. Так, мне прислали $10 всем почитателям «Таланта Сергея». Привет, спасибо вам. Причем на аватарке котейка. Очень похож на моего. Черный котейка на аватарке с белой такой манишкой. Какая прелесть. Спасибо вам. У вас совершенно замечательная аватарка. Ну, Рубин таки показывал пару каналов. 4 канала было. Все 4 показывал. Все 4 такие были слегка, ну, самая малость, нецветными. Было ли будущее у Рафа? У Рафа будущего не было даже в момент создания его. Причем латыши пытались, у них были свои конструкции, но в условиях Советского Союза, когда у тебя все государственное, у тебя перспектив-то нет никаких. Ну и Рафу взяли, в конце концов, собрали машину, которая была похожа на, естественно, на Volkswagen, на Т2, на ходовое 21-й Волги. Для микроавтобуса оно совершенно не подходило. Это же перетяжеленная конструкция, там по передней подвеске, например, просто катастрофа была. Машина дорогу не держала, ехала она плохо, волговского мотора не хватало, особенно тот, который победовский. Раф Латвия следующего, то есть 677-й, он вообще был невыносим. Тот, который мы с вами запомнили, то есть всего две модели было Рафа, уже на ходовой 24-й Волге, у него то же самое, передняя подвеска разъезжалась, тем более она была шкварневая, это же совершеннейшая катастрофа. И латыши, конечно же, могли, но как только закончился Советский Союз, отпала необходимость. Понятно, что на заводе всегда есть люди, которые патриоты, которые хотят, они могут, дайте нам возможность, мы продолжим, но уже такая необходимость просто отпала. И в условиях Советского Союза, в принципе, ведь порочная сама по себе система. Это, то есть, такой глобальный разговор, почему в Советском Союзе никогда ничего не получится и впредь не получится. Потому что государство лезет во все, везде управляет государство. Когда частная промышленность, тогда получается все. Когда у тебя автозавод частный, когда ты в космос летаешь, как Илон Маск, на свои, когда ты делаешь сотовые телефоны, холодильники, телевизоры, танки, пулеметы, делаешь на свои, получаешь гособоронзаказ, тогда все получается. Когда у тебя государство создает танковый завод, холодильниковый завод, автомобильный завод, ничего не получается. И вот именно поэтому нынешний автопром, какой автопром? До недавнего был там Ford Focus, был там Opel Astra, Toyota, Nissan, Mercedes, BMW, где было написано Made in Russia, и тем не менее это были приличные машины, которые якобы российские, ни разу не российские, ну и, казалось бы, тем не менее, все-таки адресованы этому рынку. И рынок поехал, люди поехали на иномарках. А в это же самое время государство Жигули. А вот сейчас, например, УАЗик. Ну, УАЗ вот этот вот единственный внедорожник на всю огромную страну. Страна бездорожья. Здесь внедорожники должны делать все. То есть любой завод должен делать внедорожник. Потому что дорог в России не будет никогда. Но есть Хантер, есть Патриот и Буханка. И все. И так десятилетиями. А в это самое время весь мир, сколько внедорожников, каких типов и полноприводной техники у Тойоты, у Ниссана, у Джема, у Крайслера, у Форда. У всех все. И во всем мире, сколько вы знаете государственных заводов по производству оружия? В Советском Союзе они государственные. А все остальные, кто делает оружие, это Кольт какой-нибудь. Но Кольт принадлежит американскому правительству. В космос кто летает? Советский Союз, он с большим трудом. А Илон Маск уже полетел. И до тех пор, пока централизованная власть руководит, ничего не будет. А в России всегда так. В России начальник, в России бюджет, в России государство. Поэтому ничего не получится. И у РАФа шансов не было. РАФ был заложником системы. Существовать мог плохо только в рамках этой системы. Система рухнула, у завода не осталось вообще никаких перспектив. И то же самое у всех остальных предприятий. Все, кого не подхватило государство под свое крылышко, они все погибли. Те, которые подхватило, они тоже погибли. Ну, там, завод «Москвич», например, завод «ЗИЛ». «Пепси-кола» перед Олимпиадой. Да, «Пепси-кола». Завод «Пепси-кола» был открыт на югах в Севастополе, что ли, или в Новороссийске. Его построили в 1972 году. И тоже это было вселенское событие, потому что с их стороны подписывал руководство завода, ну, «Пепси-колы», а с нашей Брежнев. Представляете себе, чтобы американский президент подписывал, например, контракт на поставку «Беломор». Или там в Америке сейчас будет развернуто производство папирос 4-го класса без фильтра «White Sea Cable», ну, «Беломор-Балтийский канал». И американский президент подписывает договор. Тоже уровень какой. Завод «Пепси-колы» был до Олимпиады. Просто на Олимпиаду построили еще один в Москве. Так, вы тут друг с другом, сапоги для походов за грибами, конечно, а в чем же еще? Так, кто-то здесь заступается за одного из моих котиков. Я не знаю, кого вы называете Ашотом. Все в порядке, кстати, где они? Ага. Что-то мне захотелось. Что-то я давно не видел котиков, а не посетители мне. Раз уж зашел разговор, возможно, ты Ашот, я просто этого не знаю. А может быть, ты Тофик. Вот. Он смотрит на меня, говорит, ну что разбудил? Вот зачем ты ко мне в кошелку полез? Какая лучезарная физиономия. Сколько блеска в его глазах. И несмотря на эту сонливую и неумную физиономию, где читается только один вопрос, а поесть дадут, тем не менее, сколько очарования. Вот, конечно, тебя прям бьют по голове с утра до ночи, поэтому ты вот так вот прижимаешься, да, прямо ужас какой, даже лапочкой вот так вот спасительно схватился за борт. Вот такие вот лицемеры эти котики. Ну, чувствуется, да, ему плохо живется, в страхе. Рука протянулась, так понятно, что, конечно же, это прям, ай, какой кошмар, шкурка дыбом. Будет анархия, будут заводы, но это не точно. А в Евпатории и в Новороссийске были заводы пепси-колы. Вот в Новороссийск, да, помню, про Евпаторию, да, 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 были они. Причем та первая пепси-кола, она была, с одной стороны, четко выдержана по технологии, а с другой стороны, она была не сладкая. Я ее помню. Она была... Потом московская на Олимпиаду была более сладкая. Она была по вкусу чуточку другая. Тоска по грибам. Так. Вы тут носками тихонечко фарцуете, видимо, из военторга. Черные и зеленые. Одно счастье, что ХБ. Разваливались они быстро, кстати. И советские военные носки зеленые. Они были без резинки. Помните эту знаменитую кинохронику? Гагарин идет по ковровой дорожке докладывать о полете в космос. И помните, у этой хроники, у нее есть позорный, чудовищный момент, который по сию пору не исправлен и не выморан. У Гагарина что-то волочится по этому ковровому покрытию. Это у него подтяжка для носка отстегнулась, потому что советский воин-освободитель в офицерском звании, Он ходил в носках без резинок, потому что советская оборонная носочная промышленность не умела делать резинку. И поэтому были подтяжки для носков. Они, кстати, чудовищно выглядят, и они всю пору иногда встречаются, и по-прежнему такие же чудовищные. И у Гагарина она отстегнулась. И на одной ноге все говорят, это шнурок. Это не шнурок. Это у Юрия Алексеевича, у него был, к сожалению, форс-мажор. Такой вот прям, да, в новороссийский. Видите, мы с вами помним, нас довольно много, тех, кто помнит, как именно в Новороссийске начиналась попсикализация страны. Кабардинка, Владимир Владимирович, Кабардинка, не знаю что, где второй котик? Второй где-то ушел он в соседнюю. Слушайте, у котов у них дела. Вы же помните, какие у них деловитые рожицы? Вот он куда-то ушел, у него дела. А этот просто не пошел. Так, удивительно только, как у Советского Союза получился Асланян таким самодостаточным. Заслуги Советского Союза в Асланяне нет, потому что моя семья, она состояла из антисоветчиков. И все, что в моей семье происходило, было вопреки Советскому Союзу, а не благодаря. За счет этого, возможно, некая самодостаточность. У меня бабушка, Лидочка моя, она родилась в 1912 году, и дальше у нее революция, раскулачивание, гражданская война, голодомор, Великая Отечественная война. В 1937 у нее мужа посадили, потом была Великая Отечественная война, потом у нее были репрессии после войны, потом у нее были застойные годы, видимо, благополучные. Потом перестройка с обнулением всех твоих финансовых достижений. То есть у нее никакой книжки не было, там больше 100 рублей никогда не водилось, и тем не менее тоже все прахом пошло. И моя бабушка, например, была одна из тех немногих, кто радовался смерти Сталина. Моя бабушка 37-й год Сталину не простила, и маму мою воспитывала, а мама честная пионерка была, и мама рассказывала, как они с бабушкой боролись, и бабушка очень раздражала мою маму, и мама понимала, что у нее... Ее родная мать, Лидочка, она антисоветчица. Но это ее родная мама, поэтому любить буду такую, какая есть. И попробую, конечно, ее как-то перевоспитать, потому что наша пионерская организация, конечно же, права. Перевоспитать бабушку не получилось. Получилось отформатировать маму. Ну и так далее. А по армянской линии дедушка мой, например, он был в Даштаг-Цутюне. Он как раз сражался с советской властью. То есть, если бабушка, например, тихо ненавидела, то дедушка мой конкретно рубился шашкой. И тоже, знаете, как-то это не способствовало тому, чтобы благодаря советской власти я получился самодостаточным. Это такая давняя традиция отношения к советской власти. То есть, все время, с самого моего рождения, была очень точная позиция в нашем доме, как именно трактовать советскую власть. И за что ей быть благодарными. Ну, например, за то, что не всех расстреляли, а только часть. Потому что вот в этой долгой истории у нас, например, есть у моего деда жена. Это не моя бабушка. У него была жена до моей бабушки. Ее в 37-м расстреляли. Она была воспитательницей в детском саду. Ее расстреляли за то, что она японский шпион. Воспитательница в детском саду в Москве была японской шпионкой. Ее расстреляли через 2 недели после ареста. Задержали, в подвале пытали сколько могли и расстреляли. И потом этот человек женился на моей бабушке, добавив генетического разнообразия в нашу семью. Вот с ним как раз моя бабушка перезимовала войну, и потом они развелись. Это было, то есть 37-й год. У этих двух людей, у моей бабушки увели мужа, и она его больше никогда не видела, а у того, у дедушки расстреляли жену. И после этого вот у них получилась некая семья. Тоже, знаете, с довольно интересным отношением к советской власти, к разговору о самодостаточности. Расскажите о моторах Skyactiv Mazda. Очень опасные моторы, но потому что изменяемая степень сжатия, технология космическая 21 века, японцы тоже... В какой-то момент, как и корейцы, подумали, ну, наверное, везде прогресс, везде нормальное топливо, везде нормальные смазочные материалы, поэтому можно себе позволить в том числе такую роскошь, как двигатель уникальный. И на стенде он фантастический. И в Японии Skyactiv потрясающий. В Россию идет не тот Skyactiv, который идет в Японию. Это как раз выручает, именно поэтому некоторые Mazda выживают. Мазда, вы помните, она же у нас по ротору большой специалист. То есть маздовцы, они очень любят всякую инженерную изобретательность и иногда выходят за рамки, потому как все-таки Япония, она в 22 веке живет, а весь остальной мир, и тем более Советский Союз, живут немножко в другом летоисчислении. Но в СССР все-таки сейчас где-то, наверное, в Средневековье. То есть через лет, наверное, 100 в России опять отменят крепостное право. Это будет уже четвертая отмена крепостного права, но это не точно. И SkyActiv, он для хороших стран. Сам по себе гениальный. Если, не дай бог, с ним что-то, это как у японцев коробка, кстати, там же такая же. То есть Мазду, предназначенную для нероссийского рынка, нечаянно залетевшую в Россию с двигателем SkyActiv, я просто бы обходил стороной. Те дилерские поставки Мазды, там всякие CX-5, там, ну, тем более шестая Мазда 6, кроссовка была, они выживали, несмотря на изменяемую степень сжатия. Но у них степень сжатия не менялась. Но они были молодцы. И маздовцы, кстати, они всегда очень старались на ресурс, на работу, на отказ. У них очень прочные машины. Много раз доводилось иметь дело с маздами. У меня как-то была красотка машина, которой не было больше никогда ни у кого нигде. У меня Мазда была 76-го года, 929-я, с двухэтажной квадратной оптикой. То есть с американской, она была бельгийской сборки, и все точно знают, что у Мазды в Бельгии завода не было никогда, и этой модели точно никогда не существовало. Кстати, интересно, я сейчас найду быстро, может быть, я вам покажу, где-то я откладывал эту фотографию, потому что сама по себе она настолько необычная, что она настолько редко встречается, что каждый раз, когда где-то в интернете ее вдруг видишь, я ее хватаю, вот я делал закладочку, я сейчас ее ищу, для того, чтобы показать, какая же у меня была уникальная Мазда. И она была очень прочная. Она, в конце концов, плохо закончила именно в силу своей избыточной прочности. Но машина была удивительная, и каждый раз, когда идет разговор о том, что посмотрите, какая, все говорят, нет, такого не было, мы такого не знаем, и весь мир такое точно не знает, и этого быть не могло. Я пытаюсь найти букву М у себя. Вот Мерседес я уже нашел. Где же? 65-й, Toyota Corolla. Так, все эти иностранцы, корейцы, китайцы. Вот когда нужно, обычно же не бывает так, что раз, и по волшебству ты можешь найти нужную страницу. То же самое, как в телефоне. Ты не найдешь в телефоне то, что искал, потому как его там быть не может. Я смотрю, вот все, я нашел, да, в другом месте, не там, где ожидалось. Сейчас я вам покажу Мазду, которую, как правило, не знает никто. И это будет, конечно, не очень понятно, потому что экран на экран. Но посмотрите, как выглядела эта машина. Вот она вот такая. Она была сине-голубая. Но согласитесь, Мазду в ней не все распознают. Потому что, ну, совершенно невероятно, как раз заход на американский рынок. Тогда в Америке практически все так выглядело. Эта машина была европейская, она была со всеми европейскими, там она была в километрах, ни в милях, ни в каких. Замечательная, с автоматом, ездила, конечно, шикарно, мягкая, плавная. Но тем более это были 90-е годы, когда у тебя тут вот престиж, это Волга, а потом вдруг автомобиль. Невероятный абсолютно. 2 часа требуют наши сердца. Посоветуйте, пожалуйста, до 2020 года универсал бензиновый по формуле цена-качество. Вопрос из серии. А не купить ли мне автомобиль? Купите. Лучше всего красный. Надежно. Если живете там, где тепло, тогда белый. Универсалов, особенно в Европе, больше, чем седан. Больше, чем хэтчбэк. Ну, потому что если уж ты покупаешь себе машину, то, как правило, покупаешь универсал. В России покупаешь седан, потому что ты же начальник, а во всем мире ты покупаешь универсал, потому что у тебя жена, дети, хозяйство. Безбрежное предложение. То есть так, у каждой фирмы модели универсал, ну, наверное, там по 30 штук. В разных классах, разных типоразмерах. Эмиль Мамедов, что для вас предпочтительное? Кутабы с зеленью или мясом? Сумах Мацони. Потрясающе. Про двигатели Ford из раза в раз 1.8 и 2.0 постоянно идет один и тот же вопрос. еще до эко-буста двигатели 1.8 и 2.0, это не один и тот же мотор, просто раскачанный до 1.8 и 2.0. У американцев есть такая, у немцев такая особенность. У них все моторы, особенно когда они одинаково называются, ну, это же одно и то же. Ну, нет, ну, какой-нибудь там Duramax, Duratec, ничего подобного. Они все очень сильно разные. У них, у Форда, все очень сильно зависит от года. Все очень сильно зависит от того, куда они собирались это поставить, под какой капот. Потому что у Форда в последнее время, они в этом отношении мерзавцы, у них идет работа над снижением ресурса. У них задача сделать равноизносный автомобиль, чтобы к 100 тысячам он умер целиком, чтобы к 100 тысячам у него умер мотор, умерла коробка, умер кузов. И они специально работают над тем, чтобы двигатель, не дай бог, не дожил до второго хозяина, чтобы умер только в обнимку с первым. Вот лучше в тот момент, когда первый хозяин отогнал его в трейд-ин, и все думают, машина с неплохим пробегом, с хорошим мотором, 2.0. На фокусах, там, на Мондео, особенно там, начало 2000-х, шикарные моторы. Сейчас современные, чур меня, потому что каждый из этих двигателей прошел свою точку невозврата, когда во что бы то ни стало, наконец-то инженеры фирмы смогли туда минус замедленного действия заложить, поэтому, ага, клиент вторые руки, на наш Форд. И это было особенно чудовищно, когда фордовские дизеля ставили в Defender, в Land Rover. Ну, редкий Defender до середины Днепра, там до 140-150 тысяч доживал. Другое дело, что к этому моменту в Defender ломался хозяин, потому что в Defender выжить невозможно, особенно на дальняк. Но дизеля фордовские, которые стояли под капотом, из-за которых горб вырос, и запаска перестала помещаться, потому что по высоте они не пролазили. Они же все увечные. Нету лендроверологов, которые их не капиталили после 120-130 тысяч. Если кто-то говорит, что я проездил на своем 160, не поверю, никогда. Это как раз Форд. И Форд сначала расправился над коммерческой техникой, а потом постепенно снизился к тому, чтобы двигатели 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 тоже не жили ни в коем случае. Имею газонокосилку, снегоуборщик, с запчастями, на них проблема, и не говори про автомобили. Ну, починить это можно, но в конце концов, что хорошо. В случае, если сломалась машина, пешком идти не то же самое, если сломался снегоуборщик, потому что лопата остается инструментом безупречным. Так у всех работают над уменьшением ресурса. Конечно, конечно. Это вот матрица жизненного цикла, рубеж веков. Изделия, сконструированные до миллениума, до линолеума, это один класс прочности. А дальше все, что сделано, все, что придумано, 2001, 2005, 2010, не дай бог оно проживет. Оно должно быть только одноразовым. Но там Mazda, например, к этой одноразовости пришла со своим Skyactiv'ом. Двигатель, конечно же, одноразовый, но он же упоительный. И в Японии-то он живет долго, а в России-то он одноразовый, не дай бог, если он действительно Skyactiv для европейского рынка и так далее. То есть к этой задаче все подходят по-разному. Некоторые говорят, да и пусть помрет. Они говорят, не, ну пусть красиво помрет. У коллеги на Ford Focus блок лопнул, перегородка между вторым и третьим. Починили по гарантии. Он забрал, перекрестился и продал. Да, двигатель 1.6. То есть Ford Focus 1.6. Между вторым и третьим цилиндром у него произошел прогар. Ну или чисто механически развалилось. Это не, нельзя сказать, что прямо вот является характерной проблемой для Форда. Но это показательно. Мы с вами когда последний раз слышали истории про то, что где-то, например, там между вторым или третьим, там первым, четвертым, там первым, вторым, третьим, четвертым, вдруг где-то взял кусок железа, развалился. Крайне редко. Человек без имени с набором из какого-то дикого количества букв могли бы вы рассказать более подробно о современных автомобилях Mitsubishi, особенно интересует Pajero Sport. Что про эти машины неизвестно? Они настолько все уже изученные, обнюханные, со всех сторон примерены на себя. И самое главное, что поскольку это машины не новые, за ними тянется шлейф уже отгадок. Машина настолько не загадка, но еще и эксплуатационные есть характеристики. Понятно, что когда отвалится. Мне Pajero Sport очень не понравился в сочетании дизеля и ручки, потому что дизель отвратительный. он не моментный, то есть у него низов нет. И я, умеющий ездить, сел на Pajero Sport, на механической коробке передач, и я сейчас поеду. А я, кажется, разучился трогаться с места. Заглох. Трогаясь с места. На машине, на ручке. Завожу. Опять заглох. Я вообще не умею ездить. Да нет, просто у двигателя такая характеристика, у него же экология. То есть дизель, у которого нет низов, не имеет права на существование. Они более-менее вывели эту проблему, когда поставили автомат. Потому что автомат все-таки пытается удержать, и так как-то еще можно ехать, и там вся электроника. Но это позорище. Это недопустимо. В остальном, то есть когда вы на автомате едете, машина, блокировки, тем более там суперселект, великий суперселект, позволяющий один раз в день покупки перевести рычаг в положение, шайбу повернуть в положение 4:4 и забыть. Потому что на этих машинах, тем более, когда у вас разгруженный зад и привод задний, нужно, чтобы перед держался, поэтому режим 4:4, большое благо, постоянный полный привод. И дальше, если что, вот две блокировки. На суперселекте есть изи-селект, есть суперселект. На суперселекте центр и зад. Прекрасно совершенно. Так, КамАЗ 4310, педали, газ и тормоз на одной плите. Раз. Прекрасно, спасибо. На КамАЗе не помню. Помню, что на КамАЗе нужно было в кирзачах. Собственно, я и был в кирзачах. Я не помню, как это. На зелене на 130-м. На ГАЗ-66 тоже нет. Не было такого. А вот на КамАЗе 4310, охотно верю, как раз очень правильное замечание. Санек Парагвайский, как ты считаешь, мы с вами на «ты», есть ли нормальные автомобильные сферы, сейфы, плохо читаю, для пистолетов? Нормальные автомобильные сейфы для пистолетов. Вся Америка занимается тем, что создает огромное количество нормальных автомобильных сейфов под пистолеты. Ну, потому что это главная американская тема. Пистолет должен быть с собой. Вообще пистолетов должно быть два. Практика и правила человека за рулем. Все самое ценное должно быть на себе. Телефон, ключи от квартиры, например, пистолет должны быть на себе. Потому что если происходит что-то чрезвычайное, скорее всего, вы в какой-то момент, предположим, началась война, или стихийное бедствие, там, машину смыло, или вы бросились кому-то на помощь через буераки, или там, подорвались на мине. Вы рано или поздно машину покинете. У вас не будет времени и рефлексов хватать. Это беру, это где. Все на себе. Поэтому в машине сейф должен быть не для того, чтобы там возить пистолет, а для того, чтобы туда его иногда класть, когда вам нужно выйти в люди, без, по какой-то причине вы доверяете этому внешнему миру, без пистолета. Либо когда у вас два ствола. Вообще у нормального стрелка стволов всегда два. На себе всегда один. Так же, как и телефон, так же, как и там, ключи от квартиры, так же, как авторучка, так же, как аптечка. Выглядит, конечно, дико и странно. А что ты постоянно, ты пошел в супермаркет всего-навсего за бананами, а что ты на себе-то все это несешь? Никогда не оставляйте в машине. Когда понадобится, этого не окажется. Но сейфы для машины, для пистолетов, огромный выбор. Там и сумки, и скрытые, и открытые, и открывающиеся так, и открывающиеся этак. Когда смотришь, думаешь, как же хорошо люди живут. Так, люблю Дайхатсу. Похвалить эту марку. Кто похвалит меня лучше всех, тому дам мне большую конфету. Дайхатсу Роки, 300-ка, 6 лет. На одном 300 тысяч, на другом 200. Дайхатсу Фироза, Дайхатсу Роки, Бертоновский, если помните, 25-летней давности. Дайхатсу, который Toyota Bego, Дайхатсу Териос. Замечательные машины. Нынешний Териос, например. Ну и Роки, конечно, да. И мне Дайхатсу всегда очень нравилось тем, что это Toyota, и никто не знает про то, что это Toyota. И еще мне очень нравится то, что они умеют делать маленькие машинки. Я вообще люблю Suzuki. Моя-то эталонная машина – это Suzuki Jimny. Любого поколения. Можно это Suzuki Samurai, но и Daihatsu, конечно, великолепен. И также не убиваем. Мне очень нравится, что у них в том числе огромный выбор по двигателям, по трансмиссиям. Когда ты берешь машину новую, даже когда на вторичном рынке, безбрежное предложение вариантов. Так, что-то такое. опять-таки, обсуждение. Вот как я читаю отрывки событий и дискуссий, которые не касаются меня. То есть вы друг с другом что-то обсуждаете, я не могу понять, что. Discovery Sport 24-го года, Китай бензин. Ну, как всякая погремушка, то есть Discovery уже перестали быть нормальным внедорожником. Это просто машина, на которой просто можно симпатично выглядеть. И машина, сделанная для Китая, не имеет никакого отношения, никак не похожа на то же самое, с тем же самым названием, сделанным для нормальных людей. Китайцы не рассматриваются в качестве нормальных потребителей. Радостная нота. Через неделю. Спасибо вам. До свидания. Я пытаюсь выйти из конференции. Конференция не заканчивается, но это не говорит о том, что не будет вознаграждено мое упорство. С вами интересно, это очень здорово.